Вскоре и в институте узнали о перемене убеждений Марка. Не иначе, как Света поделилась с подругами. Сокурсники задавали бесчисленные вопросы. Марк отвечал, еще не до конца разобравшись в себе. Не раз приходили мысли. Не слишком ли великие жертвы? Не отказаться ли от всего? Не вернуться ли к прежней жизни? Но по трезвом размышлении юноша понял. В нем самом произошли такие изменения, что прежним теперь уже не стать. Он увидел настоящую любовь, мудрую, но доверяющую, строгую, но неизменную. И забыть этого невозможно. Такая любовь стоила жертв. Он вспомнил, как однажды Александр Ильич прочитал место из Библии, и слово стало плотью и обитало с нами. «Божье слово стало плотью», — сказал он. «Если люди хотят убедить других, что слышали божественный голос, они говорят, как мусульмане. Магомету был дан знак. Слова Божьи начертаны на облаках. Это слово, которое стало словом, и не более того. Но не так Христос. Он сам стал знаком. Божий знак – младенец в яслях. Слово стало плотью». Человек, услышавший слово, которое стало плотью, теряет вкус к слову, ставшему просто словом, потому что он вкусил реальность. Христос творил дела в реальном мире, а не в мире идей и мечтаний. Через дела человека открылось сердце Божье. Я не слишком сложно говорю? Нет, я все понял. Бог не желает, чтобы его последователи верили в нереальную мечту или учение. Он хочет, чтобы мы любили на деле, а не на словах, так? Да. Хотя Библия всякий раз открывается нам с разных сторон. И, думаю, впоследствии, читая эти же строки, ты поймешь и другие истины. Писание так многогранно. Александр Ильич задумался. Потом улыбнулся так светло, что Марку стало хорошо от этой улыбки. И продолжил. Бог любит нас всегда. И когда мы чувствуем это? И в том случае, если забываем о его любви и грустим. На его любовь мы можем положиться всегда, даже если он наказывает нас. Важно помнить об этом, и тогда ощущение счастья будет жить в нас даже в самые трудные минуты. Бог не перестал трудиться и по сей день. Научись наблюдать за тем, как Он трудится в тебе и вокруг тебя. И увидишь Его характер и отношение к тебе. Если хочешь, я расскажу тебе о том, чего человек сам сделать не способен. Человек не ищет подлинной правды. Часто она горька, хоть и очень полезна. Люди предпочитают ей более или менее правдоподобную иллюзию. А если человек все-таки говорит, что желает знать правду обо всем, значит, Бог начал в нем свою работу. И еще. Без Божьей помощи человек никогда не задумывается о смысле жизни и о Боге. Если ты увидел, что кто-то интересуется этим, значит, Бог уже начал в нем свою работу. Люди боятся жить в реальности, предпочитая ей свой, выдуманный мир. Если он напоминает реальный, значит, человек более или менее счастлив. Если разительно не схож, его обитатель чувствует себя несчастным, и все больше погружается в собственные иллюзии. Никто из нас не обладает истиной и полной картиной мира. Но если человек захотел жить в реальности и знать правду обо всем, знай, это сделал в нем Бог. Одно в реальном мире прекрасно, другое – грустно. Но его преимущество в том, что законы этого мира устойчивы. На них можно опираться. Наши иллюзии имеют столько же недостатков и достоинств, но они изменчивы. И это больно. Больно, когда мы стараемся положиться на что-то или кого-то и разочаровываемся. Я знаю, что говорю очень путанно, но со временем тебе это станет понятнее. Первая иллюзия, которая ударила по тебе и причинила боль, это уверенность, будто отец никогда не скажет «не желаю тебя видеть». Вторая живет в тебе сейчас. Ты думаешь, что отец никогда на самом деле не любил тебя. Я прав?
«Да»,
– тихо проговорил Марк, пряча глаза. «Это тоже неправда. Иллюзия, противоположная первой. Правда же в том, что он любит тебя, но в нем живет какой-то страх или боль, которую ты всколыхнул своим поступком и словами. И отец выгнал тебя, защищаясь от этой боли. Конечно, неправильно, но разве можно ожидать от человека осмысленных поступков, когда ему наступили на воспаленную гнойную рану? Думаю, он уже раскаялся, но позвать тебя не позволяет гордость».
«Очень сомневаюсь», — подумал Марк.
Он от всей души захотел научиться любить так же, как Иисус. Его поразила история о встрече Христа с женщиной, взятой в прелюбодеянии. Сначала Марк возмутился, почему эти праведные люди взяли только ее. Почему не привели и любовника? Когда он спросил Александра Ильича, тот ответил, что никогда не задумывался об этом. Но в законе Ветхого Завета сказано, что надо побить камнями обоих. Марк долго думал над словами Христа. «И я не осуждаю тебя. Иди и впредь не греши». Ведь Иисус не только не осудил ее за явный грех, но и дал понять, что Он святой и чистый сердцевидец, знает, она может не грешить. А ведь никто из тех, кто привел эту женщину, не верил, что она способна измениться и не повторять греха. Им она представлялась падшей безвозвратно. Да, Христос видел ее грех, даже самый хорошо спрятанный, видел лучше, чем кто-либо. Он знал все, даже самые тайные грехи, но именно Он сказал: «Иди и впредь не греши». Христос видел в ней не только худшее, но и все самое лучшее. И, не акцентируя внимание на том, что есть в ней плохого, он дал женщине силы развивать лучшие стороны ее характера. То же он делал и с учениками. «Значит, я могу надеяться, что и со мной Иисус всегда будет поступать так же. Как здорово! Я хочу научиться у Христа поступать так, как Он». Эти мысли явились для Марка откровением. Ему было больно и трудно простить Свету. Юноша не мог поверить, что она способна измениться и стать менее гордой и амбициозной. Но случай, описанный в Евангелии, показал, как нужно относиться к девушке. Марк много молился. ему открывался океан прекрасных мыслей, чувств, поступков. Так хотелось иметь все это в собственном характере. Но как подобное осуществить? И все сильнее, все настойчивее Марк просил Бога о помощи, о поддержке и мудрости. Он чувствовал рядом того, кто обладал всеми этими качествами, отчего растерянность и неуверенность исчезали, а в душе поселялся мир. Иногда хотелось просто укрыться в его объятиях и остаться там навсегда, наслаждаясь покоем, любовью и радостью от того, что ему ты нужен всяким, хорошим и плохим, грустным и веселым, таким, какой есть. Это было маленькое и в то же время такое огромное чудо, которое со дня покаяния Марк ощущал в себе всегда. Юноша стремился никогда не огорчать Христа, и у него же просил силы для чистой жизни. Временами это казалось ему смешным, но иного выхода он не видел. Зависимость от Христа казалась Марку мизерной платой за то счастье, которая останется с ним на всю жизнь, ничтожной жертвы, чтобы никогда не видеть боли в глазах Христа, боли за его, Марка, грех. «Да, теперь я твой сын, и хочу, чтобы ты радовался, глядя на меня. Но только ты можешь это сделать. Я так испорчен, что у меня у самого ничего не получается», — молился Марк. Однажды юноша попросил нового знакомого из церкви, Сашу, позвонить его родителям. Марк чувствовал, что мама не согласна с мнением отца, но не могла противоречить ему в тот вечер. Слишком неожиданным оказалось для нее решение сына. «Если ответит папа, спроси что-нибудь и положи трубку. А если мама, передашь мне».
«Ладно. А с отцом не хочешь говорить?»
«Вряд ли он сам захочет. Хотя я до сих пор не могу понять, что с ним произошло. Он, конечно, бывал со мной строг, но чтобы так быстро и неожиданно принимать решение, никогда такого не случалось. Обычно он подолгу думает и взвешивает все за и против». Маму иногда это даже раздражает. Но в тот раз... К счастью, трубку подняла мама. «Мама, это я!» «Сынок, где ты?» В ее голосе послышалась невольная дрожь. «У меня все в порядке, не волнуйся. Как ты? Как папа?» «Я очень ждала твоего звонка. Все произошло так стремительно. Я выбежала за тобой, но ты уже ушел. Хотела вернуть тебя. Ведь на улице было так холодно, а ты легко одет». «А что сказал бы папа, если бы я вернулся?» «Я и не думала об этом». «А что он сейчас говорит?» «Запретил мне даже разговаривать с тобой, если позвонишь. Что у тебя было в комнате вместе с книгой, которую ты читал?»
«Вместе с Евангелием?»
«Да. Что лежало там еще?» «Отец был в ярости. Он говорил о какой-то брошюре».
«Не помню. Кажется,
Действительно, брошюра. Наше отношение к греху или что-то вроде этого. Я ее даже не прочитал.
Я хочу поговорить с тобой, но не могу позвать домой. Это просто невыносимо. Почему я должна выбирать между вами?
Не знаю, мама. Я не узнаю отца. Что с ним?
Сама не знаю. И боюсь потерять вас обоих.
Не переживай, мама. Я не в обиде. Я люблю тебя.
Может, встретимся где-нибудь в городе?
Завтра я работаю до обеда, а отец вернется домой только вечером.
Так когда?
Давай после занятий.
Так ты в институт все-таки ходишь? А то я переживала, что бросишь.
Я не собираюсь бросать, если они сами меня не выгонят.
Они договорились о встрече, и Марк повесил трубку. Сердце пело от радости.
Мама! Ее любовь оказалась выше всех предубеждений и страхов.
Безмолвная молитва вознеслась к Богу, дающему утешение в любом испытании. На следующий день они встретились и проговорили несколько часов. Расстались незадолго до того, как должен был вернуться с работы отец. На сердце у Марка стало чуть теплее. Хоть мама во многом не согласна с ним, хоть и бунтует против его увлечения, все же любовь в ней победила.
А вот папа, что же с ним происходит? Слишком бурно он реагирует на евангельскую весть. Что-то сильно тревожит его совесть. Почему он так возненавидел именно эту маленькую, потертую брошюру? Из названия понятно, о чем она. Жаль, руки не дошли просмотреть. Может, стало бы понятнее отцовская ярость? А может и нет. Какой же грех так тревожит его? Ведь папа — человек слова, порядочный и честный.
Марку вспомнилась вдруг картина. Фарисеи, праведники, учителя закона Божьего кричат неистово: «Распни!» Что-то сильно тревожило их совесть, и они боялись раскаяния и разоблачения.
Не хотел бы я думать, папа, будто тебе есть что скрывать.
В церкви Марк познакомился со сверстниками и, даже не освоившись окончательно в их кругу, понял, что с этими людьми ему будет хорошо. Год близился к концу. Молодежь готовила праздничную программу. Стихи, песни. Приходилось много репетировать. Однажды, проведя часа три в доме одного из братьев, всей гурьбой вывалились на улицу и стали разбиваться по группам, кому в какую сторону, чтобы девушкам не пришлось идти в одиночку. И тут кто-то подставил Марку ножку. Подскользнувшись, юноша мягко упал.
«Чьи это шуточки?»
Не зная, обижаться или смеяться, спросил он, лежа в сугробе на краю тротуара.
«Не знаем»,
— ответил слаженный хор. Марк принял игру и, чтобы не остаться в долгу, ловко подсек двоих, стоявших поближе. Пример оказался заразителен. Тут же самый молодой из братьев кинулся под ноги стоявшему впереди, и под всеобщий хохот на снегу образовалась куча мала. Руководитель безуспешно пытался успокоить молодежь, разыгравшуюся, будто школьники.
Правда, девушек в снег не валили, зато они оказались прекрасной мишенью для снежков.
«Я вся в снегу, а идти далеко! Я же заболею!»
Со смехом жаловалась одна из них. Наконец все успокоились, помогли друг другу отряхнуться. Марк не думал, что взрослые люди могут так безудержно веселиться, причем вовсе не под влиянием спиртного. То ли крепкое здоровье, то ли общее приподнятое настроение были тому причиной, однако никто не заболел. С этого дня Марк окончательно освоился среди христианской молодежи. Скованность пропала. Через некоторое время до руководства института дошли слухи о том, что произошло с Марком. Его вызвали в ректорат. После долгих разговоров и угроз его отчислили. Начинались годы воинствующего атеизма. Из всеобщего любимца юноша разом превратился в отверженного. Утешением оставался лишь тот, кто никогда не отречется и не покинет. А еще семья Александра Ильича, где все были к Марку так добры. И, наконец, церковь, где он чувствовал себя нужным. Впрочем, и там нашлись люди, которые делали ему больно. Один, например, с самым доброжелательным лицом укорил за неприличное баловство, затеянное после репетиции. Марк растерялся, чуть было не начал оправдываться, мол, не он первый начал, но осекся и замолчал. «Не было ли это разыграно, чтобы подставить меня? Неужели и здесь не так безобидно, как кажется?» Закралась коварная мысль. Юноша молча выслушал нравоучение старшего брата о том, что прилично, а что неприлично верующим, и с тяжелым сердцем покинул дом молитвы. На счастье, Марк поделился обуревавшими его мыслями и чувствами с Александром Ильичом. Тот выслушал и грустно улыбнулся. «Знаешь, Марк, все последнее время я радовался, что ты умеешь замечать, как Бог работает в тебе и вокруг тебя. Знал, конечно, что в свой час тебе придется увидеть и работу врага. Однако до сих пор Бог тебя оберегал».
«До сих пор?»
«Я хочу сказать, что наш брат не бодрствовал, когда враг рода человеческого надоумил подойти его к тебе. Дьявол всегда принимает вид ангела света, особенно для верующих. Ведь иначе его и не станут слушать. К сожалению, в церкви враг старается ввести самые строгие правила, не давать выхода эмоциям, даже самым безобидным. Враг знает, если сдерживать эмоции, даже хорошие, они накопятся, и мы начнем грешить. Положительные эмоции – начнут вырываться на свободу, становясь отрицательными. Если мы перегородим самый чистый родник, что получится? В болото превратится. Или со временем прорвет за пруду и все разнесет.
Именно.
Однако Николай Степанович человек пожилой. Ему трудно это понять, поэтому просто снизойди к нему. Пусть успехи врага закончатся на тебе. Бог сильнее, и ты можешь убедиться в этом, попросив его научить тебя вмещать немощных, таких как Николай Степанович. Ты-то ведь молодой и сильный. Глаза Александра Ильича светились лукавинкой.
«С вами не поспоришь», — рассмеялся Марк.
«Запомни, Марк, везде, где есть люди, между ними неизбежно возникают трения. Потому Бог и учит нас
вмещать друг друга. А эмоции обязательно нужно направлять в доброе русло. Тогда они будут приносить только пользу. И старайся при этом не огорчать ближних, а напротив, радовать.
Трудно.
Трудно. А разве Бог обещал легкий путь?
Нет.
Он обещал помочь.
Да.
И Он всегда исполняет свои обещания.
А в труде и поисках наилучших способов общения закаляется наш характер. Обостряется способность различать добро и зло. Этого и хочет Бог. Помнишь, у которых чувства навыком приучены к различению добра и зла? Вот через такие поиски правды Бог нас и учит.
Как все сложно.
Ничего. Только спеши, хотя впереди у тебя целая вечность.
Мудрено вы как-то говорите.
Мы не должны подгонять себя, но и расслабляться не стоит. Часы идут правильно лишь тогда, когда не спешат и не отстают. Позволь Богу трудиться в тебе. Ни Его не подгоняй, ни себя, но и не сопротивляйся. Когда Он подведет тебя к решению вопроса, тогда и решай. Оттого и на сердце мир будет, и с любыми трудностями справишься. Заметь, Христос никогда не торопился, но и не опоздал ни разу, даже когда пришел через 4 дня после смерти друга. Это было то время, которое Отец приготовил для Христа. Людям свойственно ошибаться. И в оценке, чему время, а чему не время, тоже. Эти тихие беседы нужны были Марку как глоток воды. Многому он научился, живя в этом доме. Самостоятельности, умению решать житейские и духовные проблемы. За короткий срок он сильно повзрослел, даже изменился внешне. Движения стали спокойнее и увереннее, походка устойчивее и размереннее. Взгляд приобрел выражение мягкой доброжелательности. Марк был очень благодарен Богу за таких людей, их любовь и вообще за это время, так неожиданно подаренное ему. Вскоре после отчисления из института Марк устроился на работу и получил место в общежитии. Однако в доме Александра Ильича и мамы Кати, как он ее стал называть, Марк продолжал появляться довольно часто. Работу и жилье он нашел быстро. Однако согласиться с тем, что все его мечты и планы на будущее должны поменяться, оказалось намного труднее. Марк запоем читал Библию, пытаясь понять планы и намерения Господа в отношении людей вообще и себя самого в частности. По-новому, всматриваясь в окружающий мир, юноша старался постичь мудрость, заложенную в природе. Он хотел знать закономерности сотворенного Богом мира, его удивительную гармонию, в которой всякая былинка имеет значение. Каждая секунда вечности не потеряна. Все соразмерено и мудро. Естествознание и раньше привлекало Марка, но теперь он хотел учиться не ради будущей карьеры, а чтобы познать мир, подаренный ему любимым Творцом. И почему? Как раз в тот момент, когда открылись все горизонты, душа распахнулась навстречу прекрасному, всему мирозданию, и мысль жаждет познания, а сердце счастья, люди лишают его возможности учиться, а близкие отказывают в любви. В общежитии посмеивались над его тягой к знаниям. «Если хочешь много знать, почему ты здесь, в рабочем общежитии, а не в студенческом?» Марк, не вдаваясь в подробности, отшучивался. «Руководство считает, будто вера в Господа и познание созданного Богом мира несовместимы. Как мне, маленькому человеку, с этим спорить? Я один, их много». Новогоднее поздравление Александра Ильича начиналось отрывками из книги Иова. Откуда же исходит премудрость? И где место разума? Бог знает путь ее, и Он ведает место ее. И сказал человеку: «Вот, страх Господень есть истинная премудрость, и удаление от зла – разум». А потом из книги притчи Соломоновых: «Страх Господень ненавидит зло». Затем Александр Ильич писал: «Пусть страх человеческий никогда не руководит тобой, особенно в отношениях с Богом, ведь сказано, что в страхе есть мучение, а совершенная любовь изгоняет страх. Люби Бога, люби людей, ненавидь зло во всех его проявлениях, в себе и в жизни. И пусть любовь будет твоим каждодневным двигателем. Ищи ее, стремись к ней, собирай по крупицам, как золото, как драгоценные камни, и храни ее. Она единственная, что пойдет с нами в вечность, потому что и языки умолкнут, и знание упразднится». Только наша способность вмещать людей такими, какими они есть, принимать их, а также любовь к Богу, пригодятся нам в вечности. Все остальное станет лишним. В вечности мы во мгновение ока узнаем все о мире, созданном Богом, и обо всех его созданиях, включая нас с тобой. Так стоит ли тратить массу сил и времени, чтобы превзойти других в знании? Стоит ли гордиться каплей, с неимоверными усилиями взятой из океана, если, подождав немного, можно получить весь океан? Знание нужно лишь за тем, чтобы учиться любить. Мы познаем мир, сотворенный Богом, и восхищение Божьей мудростью умножает нашу любовь к Нему. Мы познаем себя и людей и учимся не осуждать, а любить. Сначала Марк возмутился, что ему предлагают отказаться от знаний, но чем больше размышлял, читая и перечитывая, тем яснее понимал смысл этих слов. Шло время. Марк освоил профессию столяра, затем краснодеревщика. Его уважали и ценили за ответственное и добросовестное отношение к делу, хотя и считали странноватым. Не пьет, не курит, все больше молчит. Но глаза неизменно светятся. Улыбчивый, веселый, доброжелательный. Но поболтать с ним так просто ни о чем практически невозможно. Обязательно приплетет что-нибудь о смысле жизни, о счастье. Поневоле всерьез задумаешься. Одним это нравилось, других раздражало. Но работа работой, а настоящее счастье и радость Марк испытывал только дома, в окружении любимых книг. И на первом месте среди них всегда была Библия. И еще в церкви, среди родных по духу братьев и сестер. Здесь Марк отдавал всего себя без остатка. Работа не требовала особого напряжения мысли, и Марк, строгая или шлифуя, осмысливал прочитанное утром, а в церкви мог поделиться тем, что через книги открыл для себя в Библии, в Божьем мире, во Вселенной. Ум юноши легко отбрасывал лишнее, находя зерна истины во всем, что попадало в поле зрения. Марк пребывал в уверенности, что это очень просто – отличить ложь от истины, нужное от мишуры. Ведь Христос сказал: «Кто хочет творить волю Его, тот узнает о сем учении. От Бога ли оно, или я сам от себя говорю?» И если кто-нибудь спрашивал, откуда Марк знает, что соответствует истине, а что нет, он, пожимая плечами, отвечал: «Я представляю, какие плоды принесет эта мысль, если я приму ее в исполнение. А потом прошу Бога показать, что же из этого получится». Обычно он очень быстро отвечает, и становится понятно, от кого пришла эта идея. Действительно ли ее плоды будут добрыми? Бог видит, что я искренне хочу исполнить Его волю, а не рассуждать о ней, и отвечает, как и каждому, кто просит Его об этом. В беседах с Марком многие находили богатую пищу для размышлений, и спустя некоторое время после крещения юноше предложили произнести в церкви проповедь. Как он тогда волновался! Отказаться нельзя. Пресвитер настаивал, уверяя, что ему, Марку, уже есть чем поделиться с единоверцами. Но все равно страшно было подумать, что придется говорить перед большой аудиторией. Ведь когда он впервые встал на молодежном собрании, где уже прекрасно знал каждого, и то ноги подгибались, а из головы вылетело все, о чем собирался сказать. Хотя народу было немного, человек 30, всем слышно было каждого. А тут стоять перед множеством людей и произносить проповедь? Несколько вечеров Марк готовился. Как страстно и благоговейно он молился, чтобы Бог помог высказать мысли, вложенные им в сердце Марка, донести их, не исказив. Ведь то, что дал ему Бог, должно звучать чисто. После этой проповеди Марка часто просили делиться тем, что открывает ему Бог, и всегда трепет и молитва о том, чтобы не нарушить гармонию любви Слова Божьего, сопутствовали и подготовке, и самой проповеди. А если это состояние не возникало, Марк отказывался говорить. «Самое малое, что я могу делать для Спасителя, передавать Его слова только тогда, когда в силах чисто передать их», — пояснял он. «Если я обращаюсь к одному человеку, и тот может неправильно меня понять, как же я могу говорить для 500, не будучи уверен, что Бог уже пошел впереди меня и открыл сердца и умы, чтобы услышали истину Божью? И не зная, наверное, что Он сможет выбросить все, что я сам, того не желая, добавил от себя». Труд в церкви, общение, посещение больных и престарелых – все это оставляло мало времени для чтения, познания мира, его закономерностей. Марк стал замечать, что реже раскрывает Библию. Не когда надо готовиться к проповеди, а просто как любимую книгу. Было в этом что-то неправильное. Однажды вечером Марк решил посетить старушку, жившую неподалеку от его родителей. Торопливо проходя мимо магазина, Марк сквозь витринное стекло увидел маму, которая стояла в очереди. В груди дрогнула. «Я ведь звонил ей только на прошлой неделе». Трубку взял папа и даже спросил, как у меня дела. «Тогда я пообещал себе, что непременно загляну домой и встречусь с ним, а сам даже не позвонил. Неужели забота о других может заменить любовь к собственным родителям и заботу о них?» Марк осознал, вместо того, чтобы возрастать в любви, он стал самоутверждаться в церкви. Да, прекрасно ощущать, что нужен окружающим, делать полезное. Но когда это становится главным, Христос, в котором явлена любовь Божья, вынужден посторониться и уступить место новому центру жизни. Марк остановился и не возрастал в любви, что сразу привело к ложным ценностям и поступкам. Он вошел в магазин. Не замечая его, мама смотрела перед собой. Сколько боли и усталости было в ее взгляде. Бедная мама! Как она постарела за этот год! А я был так увлечен своими успехами и открытиями, что не замечал этого даже при встречах. Марк тихо подошел сзади и осторожно обнял за плечи. Мама резко обернулась, как-то сразу обмякла. Молча обняла сына и уткнулась лицом ему в грудь. Что-то бесконечно нежное всколыхнулось в душе. «Мама!» Даже теперь, столько лет спустя, это чувство заставляет сердце биться чаще. Как прекрасно было стоять, уткнувшись в мамины волосы, держать ее в объятиях, такую хрупкую, рядом с маленьким сыном, переросшим ее уже на две головы, и чувствовать себя ребенком, забывшим обо всех трудностях, которые заставили так быстро повзрослеть, ребенком в материнских объятиях. В этот вечер Марк не пошел к старушке. Они с мамой проговорили часа два, а затем юноша решился зайти домой, повидать отца. Владимир Николаевич встретил сына холодновато. «Ну что ж, заходи, коль пришел. Чего стоять у порога? Надя, разогрей суп». Лишь напряженный взгляд выдавал, каких сил стоило ему держаться так спокойно. Марк шагнул через порог. Как часто он с тоской вспоминал родной дом, где до боли знакома всякая мелочь. Пока мама хлопотала на кухне, Марк молча стоял посреди комнаты, осматриваясь. Владимир Николаевич, прислонившись к дверному косяку, также безмолвно наблюдал за сыном. «А можно я зайду в свою комнату?» Осторожно спросил Марк и сам удивился, как легко сорвалось с губ это «в свою». «Пожалуйста!» Марк открыл дверь и замер. Все было точь-в-точь, как он оставил. В шкафу в идеальном порядке висели его вещи, хотя он наверняка вырос почти из всех. Что-то дрогнуло в душе. «Значит, папа любит его больше, чем думал Марк. Ведь только с его ведома комната могла остаться неприкосновенной. Какой же я глупец, что не попытался прийти раньше. Наверняка он ждал, боясь признаться в этом маме. Марк вышел в гостиную, тихо опустился на стул. Отец уже расположился в своем любимом кресле. Первая растерянность, очевидно, прошла.
«С чем пожаловал?» «Наверное, хорошо жилось, раз не появлялся целый год».
«Я очень скучал, но ведь ты не захотел видеться со мной. Вот я и не решался».
«Надо же, какие мы внимательные!»
Отцовский голос был полон горькой иронии.
«А ты, папа, почти не изменился».
Сменил тему Марк, вспомнив, что папа не знает ни об их с мамой встречах, ни о том, что он украдкой, издалека, наблюдал порой за отцом, когда тот шел на работу.
«А я уже хотел разыскивать себя».
Глаза Марка округлились.
«Что ты хотел?»
Не обращая внимания на этот невольный возглас, отец продолжал.
«Тебе повестка пришла из военкомата. Ты не забыл, что тебе 19 скоро стукнет? А в институте ты уже не учишься?» «Удивляюсь, как это они вспомнили о тебе только сейчас».
«Я и сам удивлялся», — задумчиво проговорил Марк. Он много раз благодарил Бога за этот год, отпущенный для укрепления в вере, для становления как христианина и как человека.
«Велели явиться через 3 дня, один уже прошел».
Тут Марк поднял глаза и увидел в дверях маму. Несколько минут назад она была счастливейшей женщиной. Отец принял сына. 2 самых дорогих ей человека наконец примирились. Или, по крайней мере, сделали первый шаг к примирению. А теперь она выглядела растерянной, беззащитной.
«Когда пришла повестка, Володя?» «Сегодня утром. Весь день думал, где искать эту вольную птицу. А он взял и сам пришел. Где ты его нашла?»
«Случайно в магазине встретились».
«Как странно! Неужели вы раньше в магазине не могли встретиться?»
«Я живу в другом районе, рядом с заводом».
«Там и работаешь?»
«Да, в столярном цехе».
«Институт тебе что, убеждения не позволяют закончить? Или твои, как вы их там называете, пасторы?»
«Я очень хотел закончить, но отчислили за убеждения».
«Знаю. Света говорила. А ты что, не умеешь язык за зубами держать? Так и ищешь неприятностей».
«Я разговоров не искал. Света друзьям рассказала, а потом и пошло. Но сейчас даже рад, что все так вышло. Моя жизнь очень изменилась».
«Эх, не сомневаюсь», — горько вздохнул отец.
Разговор не клеился. Владимир Николаевич пытался язвить и посмеиваться. Марку было тяжело. Первая же, после стольких месяцев разлуки, встреча показала, что, вопреки всем самоубеждениям, он до сих пор так и не простил отца. Поначалу юноша думал, что папа его просто не любит. Как это ни трудно, надо привыкнуть и забыть. Оказалось, он глубоко ошибся. Отец любит Марка. И ему больно, что единственный сын не ищет с ним встреч. За один, пусть и непростительно огромный, неверный шаг. Марк осознал, что обязан попросить прощения за свою черствость, неумение любить и прощать. Эта мысль ошарашила. Кто у кого должен просить прощения? Но голос внутри тихо шептал: «Я ведь не спрашиваю, В чем ты виноват передо мной, когда ты приходишь ко мне в молитве? Я даже не напоминаю тебе, что нужно покаяться. Ты сам понимаешь это после того, как я обогреваю твою душу своей любовью. Без остатка отдаю тебе свое сердце. Как же Отец может открыть тебе душу, если ты несешь в себе обиду? Марк не знал, что сказать. На какое-то время он словно онемел, а потом, наконец, решился. «Папа, прости, пожалуйста, что я не искал с тобой встреч и даже не звонил. Я убедил себя, что звонки будут только тебя раздражать, а я этого вовсе не хочу». От неожиданности отец выронил вилку, посмотрел на сына, будто увидел привидение. Затем опустил глаза. Повисла длинная пауза. Потом отец глухо пробормотал: «Это ты прости меня. 340 дней я хотел попросить у тебя прощения, но не мог. Иногда наши слова дорого нам стоят. Так ты все время любил меня», — тихо проговорил Марк. Это был уже не вопрос, а констатация факта, который Марк так долго ставил под сомнение. Долго они сидели молча. Каждому было о чем подумать. Затем мама заговорила о том, что тревожило ее сейчас больше всего. «Володя, а где повестка?» «На серванте». Владимир Николаевич был рад, что тягостное молчание наконец прервано. Остаток вечера прошел веселее и легче. Поговорили о многом. Каждый был рад, что семья в сборе. Об убеждениях речь не заходила. Каждый слишком истосковался по любви близких. Марк ясно ощутил, как нужно говорить близким о Христе, проявлять любовь, умение, вмещать их такими, какие они есть, не переделывать и не наставлять. Просто каждому должно стать понятно. Ты мне дорог такой, какой есть. Я хочу, чтобы ты был по-настоящему счастлив. И за это счастье не пришлось расплачиваться болью или разочарованием. Нужно принимать их так, как Христос принял его, Марка, сказав через слово свое: «Любовью вечную я возлюбил тебя, и потому простер к тебе благоволение». И лишь когда Марку захотелось изменить свою жизнь, Бог сказал ему словами Библии: «Ибо кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот удерживай язык свой от зла и уста свои от лукавых речей». Позже, когда Марк, поверив в любовь Иисуса, ответил ему взаимной любовью, Бог остановил его внимание на другом месте Библии, словах Христа: «Если любите меня, соблюдите мои заповеди». Легко было избегать греха, когда сердце горело любовью к Богу и окружающим, когда хотелось творить лишь добро, а в благодарность за счастье, которое он дал, совершить что-то в ответ. Но когда на душе становилось холодно и пасмурно, появлялось искушение сделать что-нибудь эгоистичное или даже недоброе. Однажды Марку открылся такой закон. Бог не называет грехом ни одного действия, приносящего людям радость и счастье. Грехом он именует лишь подмены, ложное счастье, за которое впоследствии приходится горько расплачиваться. Постигнув это, Марк всегда помнил, что Бог в своих законах преследует одну цель – его, Марка, счастье. И все, что Бог называет грехом, на самом деле, прямо или косвенно, рушит его жизнь. Данное открытие дало Марку еще один стимул избегать греха, даже в моменты, когда он был не в ладах с собой. Все это во мгновение ока пронеслось в голове Марка. Затем пришла ясная мысль. «Сын мой, если хочешь, чтобы родители твои захотели узнать меня, поступай с ними так же, как я с тобой».